Пермия. Земля дальняя.
Добрый вечер всем. Это программа «Пермь и земля дальняя», в студии Вячеслав Дегтярников. Вместе со мной в этой студии Дмитрий Софин, кандидат исторических наук. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И мы в этой программе поговорим про последнего пермского начальника полиции, так скажем. Да, так было правильно сейчас назвать?
Да, сейчас да, а тогда полицмейстер.
Он 10 лет здесь управлял. Николай Николаевич Цирюшкевич, правильно?
Николай Николаевич Цирюшкевич. Да, и он был украшением многих официальных мероприятий с его импозантной фигурой и роскошными усами. Всем усам усы. И вот сохранились фотографии, где можно увидеть этого человека. Действительно, какое-то официальное мероприятие в Перми, там присутствует Николай Николаевич Цирюшкевич, чему сразу придается дополнительный какой-то весьма симпатичный окрас.
Ну, кроме того, что он был таким, скажем, украшением официальных мероприятий, он был и участником достаточно крупных скандалов, там, связанных с пьянством, в взятничестве, ну, в взятках его обвиняли, в частности, да, там, и было такое большая статья, достаточно большая статья, как бы сейчас сказали, в центральной прессе, со скандалом в столице.
Ну, как и многие крупные фигуры, Николай Николаевич оброс определенными скандалами, претензиями. У него были противники, но у него было и немало заслуг. И вот как раз сегодня, благодаря нашему эксперту, мы поговорим, кем же в действительности был последний пермский полицмейстер Николай Николаевич Цирюшкевич.
У нас в гостях Сергей Рязанов, кандидат исторических наук. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте поговорим действительно вот об этом интересном человеке, вокруг которого столько сплетен, легенд, слухов. Вначале, наверное, все-таки по происхождению. Откуда он, как в Перми оказался? Вот все-таки 10 лет это он здесь пересидел. Сколько? Четырех губернаторов. На четвертом он споткнулся. Правильно я понимаю?
Да.
Рассказывайте.
Ну, собственно, поэтому я хотел уточнить, что он все-таки был не последним полицмейстером, в том плане, что последнего губернатора он не пересидел. Немножко.
Буквально. Ну, там совсем чуть-чуть. Но, что интересно, практически везде он фигурирует как последний, потому что тот, кто его сменил, ему осталось в должности полицмейстера проработать месяца два. И, по-моему,
меньше.
До сих пор... Меньше даже. Неизвестно... Да, полтора месяца. Неизвестно даже, успел ли он в должность вступить и принять дела у Цирюшкевича.
Ну, точно сказать нельзя.
Давайте все-таки пойдем по его биографии.
Цирюшкевич родился в 1871 году. Родился он тоже не здесь, в Псковской губернии, причем не в самом городе Пскове, а достаточно в глухом местечке, как про это пишет либеральный публицист, который выступил биографом Цирюшкевича по поводу случая, о котором тут уже упоминалось, скандального. Но об этом чуть позже. Он получил образование, то есть происходил он из дворянства. В частности, про него пишут следующее, что после Севастопольской кампании в глухом местечке Псковской губернии поселился для излечения ран поручик Цирюшкевич. Я его помню уже стариком, с подвязанной трясущейся от контузии головой. Этот скромный, хороший человек пользовался любовью всех соседских помещиков. То есть именно в такой хорошей дворянской семье родился Цирюшкевич. Ну, не богатый, понятно. Он окончил Елизаветградское юнкерское училище.
Кавалерийское.
Кавалерийское. То есть для человека полицейского это достаточно хорошее образование. В том плане, что многие не имели даже и такого. Очень, очень многих даже вот руководителей полиции, уездных исправников, полицмейстеров было либо начальное образование, либо вообще как такового образования, ну, домашнее образование. То есть как такового учебного заведения не оканчивали, только держали экзамен на первый классный чин.
Надо тут все-таки, наверное, пояснить, что такое юнкерское училище, что это? Угу. Вот если переводить на современное образование.
Ну, по военной реформе графа Милютина времен Александра II, в России сформировалась система военного образования, и средние военные учебные заведения фактически были двух типов. Это были военные училища, которые готовили преимущественно офицеров для пехоты, хотя оттуда выходили и в артиллерию, и в кавалерию, но преимущественно пехота. И были кавалерийские училища, самое известное Николаевское кавалерийское училище. В эти военные кавалерийские училища поступали после кадетских корпусов, как правило. И там учились в течение 2 лет, после которого выходили подпоручиками в пехоту или корнетами в кавалерию. Но наряду с этими военными и кавалерийскими училищами существовали еще юнкерские училища, пехотные и кавалерийские. Здесь в сознании многих современников происходит путаница, потому что и те, кто учился в военных училищах и в кавалерийских, и те, кто учился в юнкерских пехотных и юнкерских кавалерийских, они именовались юнкерами. И те, и другие. Но и в юнкерских пехотных и юнкерских кавалерийских училищах образование было более упрощенным по сравнению с военным училищем. И туда поступали не после кадетских корпусов, а после гражданских учебных заведений, либо после домашнего образования. И там еще, помимо 2-летнего основного курса, был еще подготовительный курс, где людей готовили для того, чтобы начать военное образование. И вот как раз Церешкевич учился именно в Елизаветградском кавалерийском юнкерском училище. Выпускники юнкерских училищ, они выходили в армию не подпоручиками и корнетами, а прапорщиками, то есть на чин ниже. А уже чин подпоручика и корнета они получали уже во время реальной действующей службы.
Итак, Николай Николаевич закончил юнкерское училище кавалерийское, и дальше он продолжил службу в армии или что?
Скорее всего, не продолжил, потому что обычно в личном деле, если бы он продолжил службу в армии, там бы эти сведения были, потому что служба-то была единая, военная и гражданская. А раз этих сведений нет, то, вероятно, он службу в армии не продолжил. И вообще, собственно, что он делал до 30 лет, каких-либо сведений об этом не содержится. То есть,
Окончил ли он вообще училище?
Да? То, что он окончил его, это безусловно. А вот что было дальше, то есть после окончания училища, до, собственно, 30 лет, когда он поступил на полицейскую службу еще там, в Псковской губернии, об этом каких-либо сведений неизвестно.
Значит, появляется он в качестве полицейского в Пскове, Псковской губернии. А дальше как он оказывается в Перми? Почему он в Перми оказался?
А тут, собственно, неизвестно, как он в Перми оказался на самом деле. То есть он служил в Пскове достаточно долго. Сначала сам на Воржевском родном уезде, переводился на какое-то время в другой уезд. То есть что, для пристава было достаточно распространенным явлением.
Он должность пристава занимал.
Да, должность пристава – это относительно невысокая исполнительная должность в полиции. То есть это не считалось даже по тем временам руководящей должностью. То есть он не был помощником или исправником. И, видимо, из-за того, что он... Там он получил благодарность губернатора, причем еще за то, что он ввел хороший порядок в уезде во время посещения величайших, опять же, особ императорского дома.
Высочайших.
Высочайших. И после этого он по каким-то причинам оставил вообще службу, вышел в отставку, но уже через несколько месяцев восстановился на службе, но не в Псковской губернии, а именно в Пермской. Вообще такая мобильность, то есть из западных губерний переезжать на Урал, это было достаточно распространенным явлением, то есть я могу массу примеров других привести, когда лицо именно вот таким вот образом переезжал. Например, тот же предыдущий полицмейстер, который перед ним был Соколов, тоже не в Перми начинал, а в Санкт-Петербурге свою службу. Во многом это связано с тем, что вот, как я уже говорил, то есть он пост пристава, получается, занимал 6 лет и никак не мог продвинуться по службе. И получается, а как раз в Пермской губернии тут для этого было больше вариантов, потому что, собственно, сама губерния была, меньше было вакансий, и таким образом было легче продвинуться.
А как раз больше вакансий имеется?
Да, наоборот, да. Я оговорился.
И когда он оказывается у нас в Прикамье?
В 1907 году, в марте, то есть по документам. Понятно, что переехать он мог раньше, но вот именно службу начал именно в это время. Он был откомандирован сначала в распоряжение просто полицмейстера, потом 21 уже марта, то есть буквально через несколько дней был назначен исполняющим должность помощника. И, собственно, в этой должности он служил около, получается, меньше года. И за меньше, чем год, он с помощника дослужился до полицмейстера. То есть это, наверное, самый высокий чин, который, в принципе, в полиции возможно было получить.
Интересно, какой у него был именно чин по табели о рангах. У него ведь был очень невысокий чин. Мы знаем, что полицмейстеры в иных городах были в достаточно высоком чине. Ну, например, полицмейстеры в Москве, в Петербурге были подполковниками и полковниками, а обер-полицмейстеры, ну, такая должность была вот в наиболее крупных городах, в Перми был просто полицмейстер, а вот в Москве и в Петербурге были обер-полицмейстеры. Они по статусу должны были быть генерал-майорами. А вот фактически за короткий срок Церешкевич занимает полковничью должность. А при этом у него какой чин?
Никакого.
Вот, это любопытно.
Тут вообще нужно сказать, что сравнение с столичными городами, оно не совсем корректно. Но даже если брать губернские города, то чтобы человек без чина занимал пост полицмейстера, если просто даже, допустим, в Сибири, в той же, это тоже было, ну, нонсенс, это было исключение из правил. А тем не менее, у нас он не просто занимал этот пост, он очень долго его занимал, то есть в течение аж...
Почти 10 лет там.
Ну, да, в 10-м году он все-таки получил, наконец-то, первый чин. Связано это было с тем,
коллежского регистратора?
Да. То есть, это самый низкий чин, который...
14-й
там,
класс.
Какие-нибудь урядники там даже некоторые имели такой чин, если до этого были на государственной службе какой-то другой. Не говоря, тут речь идет о полицмейстере. А тут связано это было с тем, что, несмотря на большой опыт работы, то есть, он был уже приставом порядка 6 лет, он не смог получить, выслужиться на чин, потому что первоначально поступил на службу, получается, незаконно. То есть, по закону того времени он не имел права поступления на службу, и получается...
В полицию.
Его служба могла считаться вот только с 1906 года, когда, собственно, были смягчены эти правила. И понятно, что вот с 1906 года начал считаться этот срок, и вот только в 2010 году наконец-то ему присвоили. Тем более там была большая задержка между наступлением, собственно, срока и назначением на чин, как правило, там года в два.
И вот он после отставки Соколова занимает пост пермского полицмейстера. И как себя Церешкевич зарекомендовал с первых шагов?
Ну, надо сказать, что зарекомендовал он себя более чем хорошо. В частности, с Болотовым у него сложились...
Губернатором,
да, пермским. Сложились очень хорошие отношения, видимо, потому что он от него блестящий отзыв. И за первые же 6 месяцев его работы в должности полицмейстера. И сразу же предлагает его представить к награде. Ну, там достаточно большой список того, что он сделал. Там и террористов там ловил, причем лично. И с бандитами простыми боролся. То есть, ну, не с бандитами, а с
уголовными
преступниками. В частности, он пишет, что 3 января мною назначен, ну, губернатор, мною назначен исполняющим дела пермского полицмейстера Церешкевич. Названный полицейский чиновник сравнительно еще молодой человек, ему 37 лет, сразу обратил на себя внимание своей энергией и трудоспособностью, отличаясь в то же время тактичностью и решительностью своих действий. Полицмейстер быстро разбирается в сложном полицейском деле и умеет объединить действия подчиненных ему чинов полиции. Под его умелым руководством чины полиции действовали энергично и решительно, сообразно с обстоятельствами дела. Благодаря его неуемной бдительности в текущем году в городе Перми за короткий период времени задержано много весьма важных уголовно-политических преступников, причем некоторые из них, оказавшие вооруженное сопротивление, были застрелены.
То есть такой пермский капитан Жеглов?
Не совсем, но...
Вот вы начали уже говорить о том, что вот не совсем законно поступил на службу в полицию, и вот дальнейшие там события, связанные с тем, что вот скандал в Петербурге, там, связанный с пьянством и так далее. Это у него какие-то там связи были определенные, что-то он смог так себя вести?
достаточно, ну, он и сам говорил, ну, по крайней мере, не совсем в трезвом виде, правда, о том, что у него есть большие протекции в Петербурге. И, естественно, слухи об этом ходили в Перми. Но вот конкретных каких-то доказательств, именно вот его личных связей нет, но вот, допустим, его дядя, его супруги занимал достаточно высокие посты.
А вот кто стал супругой Николая Николаевича Церешкевича? Это повлияло значительно на его судьбу?
Безусловно, особенно в материальном отношении, потому что супруга-то была гораздо богаче его и имела собственное поместье.
А вот родственники ее, они какое положение занимали? То есть, могли они как-то поспособствовать?
Сказано, что поспособствовал конкретно в Пскове его назначению Львов. То есть это местный предводитель дворянства, причем вот этого самого Новоржевского уезда всего лишь. То есть который к Петербургу никакого отношения не имеет. Угу. А что касается родственников...
Ну да, мы же знаем о том, что отец Николая Николаевича Церешкевича пользовался большим уважением в среде местного дворянства. Ну, ветеран Крымской войны, был ранен. Вот, возможно, таким образом дворянство поддерживало... в лице губернского предводителя Львова поддерживала сына героя.
Безусловно.
Вот, и получается, что... А вот откуда мы знаем, что Церешкевич якобы хвастался своей поддержкой в Петербурге? С чьих слов это известно? Насколько можно доверять такому источнику?
Ну, это сказано в официальных рапортах. Но это случай с случаем Вилли Раде, связан в столичном ресторане. В 1910 году он был командирован в Петербург для покупки собак. И, собственно, во время посещения Петербурга он позволил себе достаточно много употребить алкогольных напитков и вместе со студентом, со знакомым, зашел в ресторан, где, собственно, студент во многом начал его подстрекать к буйному поведению. Почему? Потому что по распоряжению столичного начальства полицейским нельзя было находиться в ресторане, он был в форме одетым, и поэтому его попытались оттуда вывести, то есть после чего он ударил по лицу, то есть совершил потом по законодательству время оскорбления действием, управителя ресторана. А потом, собственно, полицейские пытались его выставить, и тогда он, собственно, и оскорблял самих полицейских, требовал к себе высокого отношения и просил соединить его там чуть ли не с министрами.
С министром. Министром внутренних дел тогда был Петр Аркадьевич Столыпин.
Да.
Он же и председатель Совета министров.
Этот случай, насколько я понимаю, появился в столичных газетах.
Да, причем не одна была статья, то есть их было множество по этому поводу, потому что для столицы это было нечто, ну, невероятное событие, чтобы полицмейстер и вот так вот себя вел, потому что качество кадров было совсем другое, не такое, как в провинции. Для провинции это, в принципе, ничего такого особенно удивительного в подобном поведении, в принципе, не было.
А учитывая, что рядом с Церешкевичем был какой-то подозрительный студент, может быть, это была какая-нибудь провокация со стороны революционеров, оппозиционеров, чтобы вот в неприглядном виде представить полицию? Потому что уж очень сильно раздувалось это дело. Как-то организовано в средствах массовой
информации. Ну, каких-либо доказательств или опровержений этому идти, как известно, невозможно просто. Но, с другой стороны, понятно же, что его не заставили же его напиться. То есть алкоголизм, это, видимо, у него была настоящая проблема.
Угу. И вот этот случай доходит до сведения как раз председателя Совета министров и министра внутренних дел Столыпина. Известно что-нибудь о реакции Петра Аркадьевича на это дело?
Нет. Какой-либо реакции с его стороны не последовало. Последовало разбирательство в Пермском губернском правлении, понятно, такого дела. И Пермское губернское правление решило, что раз он находился в это время, по сути, не при исполнении обязанности, это не должностной проступок, и поэтому какой-то ответственности его на этом основании привлечь нельзя. Но, однако, выговор ему, естественно, за это сделали.
Это было при каком губернаторе?
Это было при губернаторе, по-моему... следующим уже.
Лопухине.
Который тоже оправдывал Церешкевича, говорил, что вот он в себя в Перми такого себе не позволяет и с своими обязанностями справляется прекрасно, выдающая способность. То есть, что ни в коем разе не должно это повлиять на его дальнейшую судьбу.
Вообще нужно отметить, что губернатор, при котором Церешкевич начал свою службу, Болотов, и его преемник Лопухин, Виктор Александрович, о них отзываются очень высоко. И, собственно, их служба тоже показывает. Это были губернаторы, достойно справлявшиеся со своими обязанностями. Болотов, собственно, покончил у нас здесь беспорядками, вызванными событиями 5-7 годов. Но Лопухин, достаточно деятельный управленец, он потом был даже назначен сенатором. И то, что эти два разных человека, Болотов и Лопухин, хорошо относились к Сарышкевичу и ценили его службу, свидетельствует в определенной степени в пользу Николая Николаевича.
Ну, затем, насколько я понимаю, он попадает уже в мемуары, вот его деятельность попадает в мемуары Кашко, а Кашко в своих мемуарах о нем отзывается не очень лестно.
Да, вот Иван Францевич Кошко, он сменил на должности губернатора Виктора Александровича Лопухина. И вот как раз из мемуаров Кошко вырастает такой несколько иной образ Церешкевича. Хотя в своих официальных отчетах Кошко высоко отзывался, как и предшественники от Церешкевича, в мемуарах он его не щадил. Вот интересно, что за отношения были у Кошко и Церешкевича?
Ну, в своих мемуарах Кошко о Церешкевиче пишет, что Церешкевич вообще был такой душой общества, но из-за того, что вот жил непосредственно, Кошко якобы с самого начала подозрительно к нему отношение установилось. Но, с другой стороны, никаких доносов нет, никаких официальных каких-то или неофициальных сведений о поборах Церешкевича у Кошко, опять же, нет. И поэтому, естественно, в никаких официальных документах он о своих подозрениях не пишет.
Ну, судя по всему, действительно, Церешкевич жил достаточно широко. А имел ли он возможность жить достаточно широко, превышая офицерское жалование? Были ли у него другие источники дохода?
Безусловно, были. То есть, в частности, очень часто говорят, что вот у него много лошадей, а содержание лошадей – это вообще достаточно дорогое удовольствие, особенно если говорить про войну, когда очень сильно вздорожал фураж и вообще все. А у него там содержалось, по-моему, 10 лошадей в это время и так далее. И до этого у него содержалось всегда много лошадей. А связано это было с тем, что он торговал лошадьми, то есть, и это ему приносило достаточно большой доход и, по крайней мере, полностью покрывало расходы на их содержание, даже давал определенные барыши. Ему даже предлагали открыть конезавод с условием того, что он будет поставлять своих лошадей только для армии. И за это, собственно, он даже предлагали его к ордену представить, но вот не получилось.
То есть, любопытно, получается, Кошко никак не мог об этом не знать. Но, тем не менее, в своих воспоминаниях он прямо не говорит, но намекает на некоторую коррупционную составляющую в деятельности Церешкевича, объясняет именно тем, что он жил непосредством. Но объяснение этому самое простое, то, что у Церешкевича был хороший доход от продажи лошадей, Кошко не говорит. А кроме этого, у Церешкевича ведь он действительно жил широко, и, видимо, продажа лошадей не покрывала всех его расходов. У него были долги, реальные, официальные долги.
Безусловно, но не очень, на самом деле, большая сумма. Это были именно долги в банках. То есть они не были его личными долгами перед кем-то из граждан.
То есть человек...
То есть кредиты брал.
Да, по современным языком так.
То есть человек старался жить на вполне законные средства, и каких-то оснований подозревать его в коррупции совершенно не просматривается.
Ну и кроме того, нужно сказать, что он еще получал достаточно большое деньги за свою помощь в благотворительной деятельности по учреждениям Марии Федоровны.
Угу. А вот давайте как раз...
Давайте вот все-таки мы проговорили вот в первой части нашей программы про сплошные выговоры, которые ему следовали один за другим, за все вот эти его нарушения, которые достаточно яркие получились. А во второй части, может быть, поговорим про награды, были ли они у него. Мы сейчас прервемся, а затем продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермь, земля дальняя». Итак, были ли у Николая Николаевича какие-то награды? Или вот вся его служба состояла из сплошных выговоров, замечаний и сплошных пьяных дебошев?
Ну, я сейчас зачитаю список, если время передачи позволит.
Позволит пока.
Итак, имеет ордена святого Станислава третьей степени, Святой Анны третьей степени, Святого Станислава второй степени, светло-бронзовую медаль в память 300-летия дома Романовых, медаль в память Отечественной войны, медаль в память участия в деятельности во время русско-японской войны, нагрудные знаки Елизаветградского кавалерийского училища, серебряного попечительства слепых, общество попечительства для увечных воинов и их семейства, золотое общество попечения об увечных воинах и коллегах и брошенных детях и серебряную по усилению военного флота России. и пожалованы ее императорским высочеством, великой княгиней Елизаветой Федоровной, золотые запонки с вензельным изображением ее имени. А кроме того, медаль за труды по мобилизации 1614 года.
А вот, исходя из перечисленных наград, мы видим, что Николай Николаевич Церешкевич активно занимался организацией благотворительной деятельности. Вот интересно поговорить об этом достаточно неожиданном аспекте для полицмейстера.
Для деятельности полиции.
Ну да, то есть организация именно благотворительной деятельности. Как вот здесь Церешкевич себя проявил?
Ну, к сожалению, я тут особенно ничего не могу сказать, чтобы, собственно, выходило за рамки этих вот списка наград и того, как он их получал. Но, безусловно, он активно участие принимал в благотворительной деятельности. И, вероятно, именно с благотворительной деятельностью связано то, что он получил вот эти вот запонки от императрицы.
От великой княгини.
Великой княгини, да.
А чем занималась в этот момент полиция? Вот в чем он участвовал? Какие он проводил здесь операции, не операции? В чем состояла его служба?
Но если говорить о 1907 году, когда он был помощником, то он, например, руководил даже поимкой Лбова вне зоны, собственно, города Перми, то есть его назначали руководителем всей полиции, полицейскими чинами там в уезде. А кроме того, естественно, я уже приводил пример, что вот в первые полгода он очень много задержал преступников, ну, просто потому что это было связано с тем, что достаточно активно было революционное движение. Но понятно, что по мере того, как активность революционного движения спадала, собственно, спадали какие-то такие выдающиеся деятельности. Ведь полицейская рутина, это, как я говорил, это не совсем охота за революционерами каждый день. Там есть другие достаточно мелкие проблемы. Кроме того, чем занимался Решкевич, то есть он очень много было массовых мероприятий в это время, и, как известно, порядок соблюдать во время массовых мероприятий, это было очень сложно. Но практически за все массовые мероприятия он получал благодарность за то, что ему удавалось в городе Перми продерживать блестящий порядок, то есть во время посещения высочайших особ, на которых, понятно, много кто хотел посмотреть, и во время празднования, и столетия Отечественной войны 1612 года, и 300-летия Дома Романовых 1913 года.
А вот интересный пример. В 1909 году в Пермь приезжает принц Александр Петрович Альденбургский. Это двоюродный брат покойного императора Александра III и, соответственно, дядя царствовавшего тогда Николая II и его супруга, принцесса Евгения Максимилиановна. Принц Эльденбургский Александр Петрович вообще был человеком очень сложного характера, невероятно строгий, и подчиненные боялись Александра Петровича как огня. Он буквально замечал малейшее нарушение, малейший беспорядок, и тут же громовым голосом, криком распекал, и, собственно, все разбегались. Вот невероятно суровый был человек. Потом, кстати, эти его качества блестяще проявились во время Первой мировой войны, когда Александр Петрович стал верховным начальником санитарной и эвакуационной части. И вот в санитарном деле и в эвакуационном деле он навел буквально железный порядок, насколько это было возможно. Так вот, Александр Петрович посещает Пермь в 1909 году, и за это посещение, за организацию этого посещения, Николай Николаевич Терешкевич получает награду.
Благодарность губернатора, да, за то, что ему удалось поддержать порядок и сам. Хотя ничего плохого, по крайней мере, о городе Перми не прозвучало.
То есть, учитывая, кто именно посетил, вот именно Александр Петрович, который всем был недоволен и все за малейший беспорядок ругал, здесь даже он не нашел, к чему придраться в деятельности Церешкевича.
Тут нужно сказать, что Церешкевич достаточно сильно муштровал полицию пермскую, за что она, естественно, подчиненные низкие его очень не любили. В том числе, возможно, они и были во многом замешаны в слухах, которые про него, и легендах, которые ходили про него по городу.
А какие вот еще интересные легенды о нем ходили? Там еще есть кое-что о домах терпимости, так скажем.
Самое интересное мне понравилось, что он был раньше лакеем Болотова. Потом он своего лакея назначил полицмейстером.
Ну, это, видимо, вы сейчас цитируете какие-то архивные документы.
Да, безусловно, это настоящий донос, который пришел на него министру внутренних дел.
Хотя, собственно, послужной список Церешкевича был не только в Перми, он был и в Петербурге. Естественно, любой человек при проверке мог сразу удостовериться, что,
безусловно,
конечно, никаким лакеем он не был.
Ну, скорее всего, значит, раз человек это писал, значит, он верил, что на самом деле так оно и есть.
А донос подписан?
Разумеется, нет.
То есть анонимный донос?
Анонимный донос.
Этот. А какие последствия донос имел?
Нет, этот донос не имел никаких последствий, потому что понятно, что сведения там содержались достаточно странно. Ну, справку дали Столыпину вообще по поводу полицмейстера. Не Столыпин тогда, уже другому министру внутренних дел.
Макаров.
Макаров. И все, на этом все закончилось.
Ну, эти было и разбирательство, которое возглавил вице-губернатор Пермской губернии.
Там было другое. Там был донос уже на имя губернатора, Кашко как раз. Связан он был с тем, что якобы, грубо говоря, полицмейстер является таким главным сутенером Перми и покровительствует этим домам терпимости и публичным домам. То есть не только сам часто их посещает, но еще и берет взятки за их покрывательство.
Занимался Европиус, да?
Европиус занимался расследованием, но закончилось расследование ничем. То есть привлекли там только секретаря полицейского управления, все остальные были оправданы.
Надо сказать, что у Европиуса тоже была, такая не самая славная репутация. И говорят, что он тоже был довольно распутным человеком. Но такие слухи сохранились, да, и даже есть сведения, что в частности он поучаствовал в распаде семьи Грибушиных. И говорят, последний сын очень походил на него внешне. И он был стал причиной самоубийства Грибушина. Ну, не знаю, это все как такие слухи, которые ходили по городу. Они, по крайней мере, я документальных подтверждений не видел.
Что касается Церешкевича, то мы уже говорили о том, что там, если посчитать, какие он законные доходы имел, и учитывая долги, как он в банках кредиты брал, то это ему позволяло вести ту жизнь, которую он вел без всяких взяток. А что касается публичных домов того времени, они же были легальными. Да. То есть на основании чего здесь можно было, собственно, взятки брать, непонятно.
Нет, дело в том, что были, собственно, и нелегально там места свиданий и прочее, которые, понятно, там и никакого санитарного контроля, за которыми не было, и которые существовали на такой нелегальной основе.
То есть обвиняли полицию в том, что она грубо по-современному крышевала все это деньги.
Да.
Но подтверждения все-таки не нашли.
Подтверждения не нашли, потому что оправдан был в конечном счете за недостаточность оснований.
А как дальше Церешкевич служит в Перми? И интересно, здесь момент, связанный с губернатором Кошко, который его не взлюбил. Не взлюбил Церешкевич и в мемуарах прописал ему по первое число. Я обратил внимание в мемуарах, и я думаю, что многие обратили на это внимание, что Кошко сильно принижает губернский город Пермь и
несколько поднимает Екатеринбург.
И очень высоко отзывается об уездном Екатеринбурге. Екатеринбург был необычным уездным городом. По численности населения он даже немножко превышал Пермь в то время. И это был с давних времен еще центр горнозаводской промышленности, понятно, особый город. И, может быть, потому, что о Перми Кошко пишет не очень благоприятно, а Екатеринбурге очень высоко, воспоминания губернатора Кошко были опубликованы не в Перми, а в Екатеринбурге. Так вот, а как здесь Церешкевич оказывается в этих настроениях Кошко?
И о чем говорит статистика? Действительно, Кошко, он пишет о том, что в Екатеринбурге все-таки там преступлений гораздо меньше, а в Перми все-таки какая-то такая разузданная.
Да, и что в Перми полицмейстер плохой, а в Екатеринбурге полицмейстер отличный.
Собственно, пишет он именно, количество преступлений, естественно, статистики он не показывает, но смысл именно в том, что на самом деле в Екатеринбурге полицмейстер такой хороший, порядочный поляк, обладающий всеми достоинствами, которого уважает и местное общество, и все его любят, в то время как в Перми, полицмейстер Церешкевич, который, прямо он не говорит, что он взяточник, но что живет Тонко. Непосредственно. Причем надо сказать, что и в доносах, и в самих мемуарах Кошко, собственно, насколько широко живет Церешкевич, это во многом преувеличено. По крайней мере, сам Церешкевич пишет, что, например, очень много собак у него, например, никогда не было. То есть у него там 4 собаки всего.
И все-таки о статистике. Она о чем говорит?
Статистика, естественно, говорит о том, что в Екатеринбурге совершалось больше преступлений, что, собственно, очевидно, потому что в это время был бурный экономический рост, и состав населения, то есть в Екатеринбурге там больше было рабочих, более обеспокоенный город, то есть там, например, больше было убийств, там, допустим, а в Перми было больше краж. Это, в принципе, понятно, что от этого никуда не уйти, но дело в том, что в Перми был бурный экономический рост в это время, и в Екатеринбурге бурный экономический рост. И население того и другого города увеличилось, причем Перми увеличивалось быстрее, потому что в конечном счете Пермь на какое-то время обскакал потом Екатеринбург, но при этом в преступлении в Перми практически не повышалось количество, в то время как в Екатеринбурге оно неуклонно росло вверх каждый год.
То есть динамика для Перми была гораздо более благоприятной, учитывая рост населения, численность преступлений фактически на душу населения уменьшалась.
Да, именно на душу населения вычислял. Не уменьшалась, но увеличилась не в значительном количестве, практически на одном уровне оставалась.
А в Екатеринбурге?
А в Екатеринбурге там, допустим, кражи возросли на 30%, убийства там вообще там какая-то...
На 80%, по-моему.
На 80%, то есть значительно.
То есть если бы существовала тогда вот эта галочно-палочная система, которая существует на них в полиции, то претензии можно было бы все нивелировать.
Ну да, и тогда уже к екатеринбургскому полицмейстеру могли бы быть претензии. Хотя, конечно, мы не можем утверждать, что здесь есть какая-то вина екатеринбургского полицмейстера, и что он плохо справлялся.
Как-то статистика вообще влияла? То есть, вот рассматривали, вот была ли такая галочно-палочная система, которая в царской полиции, которая сейчас присутствует?
Насколько я понимаю, нет, но эту статистику приводили именно для того, чтобы открыть... Дело в том, что в Перми в это время было уже сыскное отделение, в губернском городе, пусть и не очень значительное по количеству людей, но все-таки вот люди, которые профессионально занимались борьбой с уголовной преступностью. А как раз в Екатеринбурге такой подобной структуры не было, только в 16 году была открыта. Именно вот, собственно, статистику собирали для того, чтобы доказать, что в Екатеринбурге тоже нужно его открыть.
А вот сыскное отделение в Перми, вы не помните, когда было открыто?
Как я везде по России, по-моему, в 1909 году.
В 1909. То есть еще до губернатора Кошка.
Да.
Просто тут интересно. Иван Францевич Кошка известен, как вот губернатор у нас в Перми, но во всей России очень широко был известен, да и сейчас достаточно известен, его родной брат Аркадий Францевич Кошка, легендарный начальник московской сыскной полиции, знаменитый сыщик. Но, получается, открытие у нас сыскного отделения не связано с приездом сюда брата Аркадия Францевича.
Нет, никаким образом. Это реформа, которая по всей России проходила в это время.
То есть в губернских городах должны были открывать?
Ну, насколько я понимаю, все-таки самые сложные отношения у Николая Николаевича сложились с последним пермским губернатором.
Да, Михаил Александрович Лозина-Лозинский.
Которого как-то сразу не взлюбил.
Да, с самого начала у них были достаточно плохие отношения, и причина непонятна. То есть сам Лозина-Лозинский говорил о том, что, ну вот... Сначала приводил все эти слухи, о которых мы уже говорили, там о том, что у него безнравственным поведением отличается Лешкевич, пьянствует и взятки берет, и живет непосредством, и что якобы по работе по полиции он тоже не справляется. Вот он вроде как при предшествующих губернаторах все справлялся, а вдруг при Лозина-Лозинском перестал, то есть он ему массу выговоров и строгих выговоров сделал, после чего, собственно, говорит, что раз он не соответствует занимаемой должности, то нужно его отправить в отставку.
Угу. И вот в 16-м году...
И тут
году...
ведь целый у них там получился такой... состязательный, в общем, даже процесс, они...
Да, оба ездили в Петербург и доказывали перед министрами, что...
Да, тогда уже Петроград в Первой мировой
Петроград,
войне.
Петроград, да. А доказывали, что, собственно, кто из них, собственно, на самом деле справляется, да, с обязанностями, кто не справляется.
И как вот это вот все происходило?
То есть получается, что начальник полиции не согласился с мнением губернатора и поехал доказывать. Вначале, правда, ушел, насколько я помню, в отпуск, да?
Да.
А потом поехал доказывать свою правоту в Петербург. Не побоялся губернатора, не побоялся противопоставить себя действующей власти.
Здесь нужно, наверное, пояснить. Дело в том, что и полицмейстер, и губернатор относились к ведомству Министерства внутренних дел. Но при этом полицмейстер не был прямым подчиненным губернатора. То есть деятельность полиции проходила по линии департамента полиции. Этот департамент не был...
То есть вертикальное подчинение.
Ну, да. Здесь... губернатор не был прямым начальником полицмейстера, насколько я понимаю. Но, тем не менее, там все равно отношения такие существовали, что полицмейстер и губернатор должны были действовать сообща. Губернатор все-таки по рангу значительно выше полицмейстера. Но здесь не было того, что Церешкевич, доказывая свою правоту в Министерстве внутренних дел, прыгает через голову губернатора, поскольку губернатор не его прямой начальник.
Ну, я, если честно, не знаю, какая там была система именно в отношении полицмейстера и губернатора. То есть, мог ли он не через губернатора, а напрямую обращаться в департамент полиции. Но, в принципе, губернатор...
Это даже не в департамент, а к министру внутренних дел.
Но, в принципе, считалось, что губернатор руководителем полиции всей губернии, в том числе, естественно, и полицмейстер. То есть, находился в таком двойном подчинении. Губернатору, с одной стороны, с другой стороны, департаменту.
И все-таки ему удается восстановиться.
Да, ему удается восстановиться. Дело в том, что он по просьбе губернатора написал сразу прошение об отставке, но потом, собственно, благодаря разговору в Петербурге до окончания расследования его оставили на его посту.
Чем закончилось дело?
После этого недовольный Лозинский снова поехал, уже поехал сам в Петербург, доказывать личную вину Церешкевича, и в конце концов ему удалось это доказать. В частности, он в письменных документах приводит Талаласа. Это такой полицейский чиновник, бывший заместитель, да, помощник Церешкевича, который говорит, что вот якобы Церешкевич берет, не стесняется брать поборы. То есть берет в долг у своих подчиненных и потом никогда не возвращает деньги.
Но сам-то Талалас был личностью такой, мягко говоря, неоднозначной.
Ну как? Тут, с одной стороны, вот есть очень интересный документ. Это прокурорская. Прокурор пишет обо всех чиновниках Верхотурского и Екатеринбургского уездов. То есть как раз когда Талалас там занимал пост в Екатеринбургском уезде. И про всех он там пишет, что вот этот был там пьяница, там другой там был в трезвом виде только один раз. А про Талалас он пишет, что это очень такой доброжелательный, хороший человек, но как только он увидел Лбова, то сразу убежал. Из-за чего его, собственно, перевели.
Да, то есть вот есть люди там в полицейских чинах, получается, там другие исправники, со своими недостатками, но при этом с преступностью борются. А есть совершенно прекрасный, душевный, добрый, мягкий человек, не пьющий, трезвый, но при виде преступников сразу убегает.
Получается, все-таки губернатору удается добиться своего.
Да, в конечном итоге, причем за несоответствие назначения, полицмейстера все-таки смещают в январе 2017 года уже.
А какие-то вот последствия, то есть все-таки взятки и взятки, и тогда это было уголовным преступлением, доказали?
Ну, дело в том, что если бы не успели. То есть расследование не начали, но оно не дошло до конца по понятным причинам. Тем более там были вообще такие загадочные обстоятельства. Сам-то Церешкевич считал, что на него преследование не из-за взяток. Как-то это связано с тем, что у них были расхождения с губернатором по поводу министра внутренних дел Штюрмера.
А какие там были расхождения?
Вот это неизвестно. И расследование тоже поэтому началось. То есть, что как это вообще связано со Штюрмером? Потому что это известно, это было не из официальных данных, это было проиллюстрированное письмо как раз Лозинского, где он пишет про эти расхождения по Штюрмеру. Начали расследование, но понятно, что до конца там не довели в связи с известными обстоятельствами.
Ну, собственно, Штюрмер, он был заменен на посту министра внутренних дел. И там вообще вот как раз в период Первой мировой войны часто менялись министры внутренних дел. Увольнение Николая Николаевича Церешкевича произошло при последнем министре внутренних дел Российской империи Александре Дмитриевиче Протопопове. То есть Протопопов все-таки принимает сторону губернатора Лозинского. Да. Видимо, это на уровне министра уже решалось все это дело.
Сложно сказать по документам. Ну, понятно, что конкретное решение об увольнении Церешкевича смог принять только министр. Но за министра внутренних дел, вот сам документ, а сама телеграмма подписана все-таки директором департамента полиции.
Угу. Васильев.
Васильев, да, последний директор.
Угу. Насколько это вообще обычная история для императорской России, что вот там, вот прямо в Петербурге решается судьба вот такого, ну, в общем-то, мелкого чиновника?
Ну, как руководитель полиции,
ну,
городской.
Города,
а губернского руководителя полиции в принципе не было. То есть...
Насколько это обычная история? Или все-таки вот слухи о его, скажем, волосатых руках в Петербурге, это действительно вот доказывается? Вот тем, что там, в Петербурге, принимается решение об увольнении?
Ну, дело в том, что после этого Царишкевич подает заявление, что хочет работать в министерстве, по линии Министерства финансов. И когда Министерство финансов запрашивает, ну, казначейство. Казначейство запрашивает запрос о том, какой, собственно, Царишкевич, почему он уволен, то Васильев, опять же, тот же пишет, что Царишкевич прекрасный сотрудник, все о нем хорошо отзываются, но вот у него возник некий конфликт с губернатором, который был излишне к нему требователен, и в связи с чем, из-за того, что ну, невозможно оставлять на должности полицмейстера, если губернатор против, пришлось уволить Царишкевича.
Обратите внимание, ему дают самую лучшую аттестацию. Причем не куда-нибудь, а для службы по казначейству. Соответственно, Министерство внутренних дел, руководство департамента полиции не имело к Царишкевичу никаких претензий и считало необоснованными все те обвинения, которые сыпались в адрес Царишкевича. Потому что, ну, иначе не стал бы директор департамента полиции Васильев давать столь откровенно положительную характеристику. Подстраховался бы, как опытный чиновник.
И чем закончилась его судьба? Как все закончилось? Ну, там уже и революция начинается.
Революция начинается, и временное правительство вместе, собственно, с Лозиным-Лозинским практически, там буквально там разница, по-моему, несколько дней между их арестами, его тоже арестовывают, причем арестовывают в несудебном порядке, как вот такого защитника царского режима и опасного для нового строя.
То есть без всяких каких-либо оснований просто хватают и арестовывают. И
да, но какие могут быть законные основания, уже не занимают даже пост. Угу. А что дальше происходит, к сожалению, неизвестно.
То есть в архивах непонятно.
То есть что с ним после ареста произошло, то есть неизвестно.
А что-нибудь известно про его семью?
Ну вот у него была супруга и дочь.
Про дочь есть ли какая-нибудь информация, как, что она, про жену? Там где-то проходила информация в документах, что вроде как в 16-м году муж и жена расстались, и что вроде как жена уехала, возможно, ну, с дочерью.
Что жена перестала жить с ним, об этом сообщает Лозин Лозинский.
Но насколько этому можно доверять тут?
Ну, в принципе, тут ему какой особый смысл-то?
Ну, то есть он попал под арест, все исчез?
Да.
И в архивах его дальнейшая судьба не прослеживается.
К сожалению, пока не удалось выяснить.
Спасибо огромное. Встретимся в следующее воскресенье. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.